Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. До второй половины 18 века большая часть еврейского населения Европы проживала в Речи Посполитой, но в 1772 году это государство начало разламываться на маленькие кусочки, и этот разлом становится составной частью еврейской истории, которая до сих пор влияет на нашу жизнь и на историю, которую мы вместе с вами продолжаем. Это была необычная эпоха. Это была эпоха четырех вторых, двух великих и одного философа на троне. Ну, философ на троне, я сразу же скажу, это последний король Польши, тоже второй, Станислав II Август. Его так Вольтер назвал, философ на троне. Мы познакомимся с этим человеком. Противоречивый человек, но, безусловно, очень талантливый и очень несчастный. Он постоянно хотел, чтобы Польша жила лучше. Получалось, как говорил один персонаж, уже не польской истории, хотели как лучше, получилось как всегда. Умер он, в конце концов, в Петербурге, там и был похоронен. Потом в 1938 году, кстати, в 1938 году, польское правительство попросило у Сталина, чтобы отдать останки последнего польского короля Польши. Отдали, но отдали в ту местность, которая находится сейчас на территории современной Белоруссии. Тогда это была Польша, и это было родовое имение Понятовских. Он был Понятовский. Его там похоронили, и буквально через один год туда вошли русские войска, и он опять был в России. И, по-моему, только в конце 80-х годов его Горбачев отдал, это, опять же, то, что нашли от его останков, передали в Варшаву. Вот такая вот была судьба этого философа на троне, последнего польского короля, но еще раз мы о нем поговорим чуть позже. Ну, вот то, что я сказал, эпоха четырех вторых, одного второго мы уже увидели, двух великих и одного философа на троне Станислав Понятовский. Но вот это, вот, знаете, 4 и 2, интересно, вот это вот число. Мы обращаем наше внимание на второго. Второго – это уже Иосиф II, император Священной Римской империи. Тогда это была Австрия, а потом становится Австро-Венгрия. Необыкновенный совершенно человек, человек, который в еврейскую историю вошел с таким огромным количеством вопросов. Я думаю, что есть только два таких человека. Это Иосиф II и это Наполеон Бонапарт. Потому что были такие товарищи у нас, которые их просто благотворили, говорили, что это необычный человек. И он действительно человек, который хотел сделать так называемый просвещенный абсолютизм. Мы, опять же, может быть, на следующем уроке немножко о нем поговорим. Он хотел сделать реформы, он хотел дать евреям огромное количество разных свобод. Пражская еврейская община, пражская гетто в благодарность о Иосифе II назвала целое еврейское гетто кварталом, который до сих пор называется Иосифов, это в честь Иосифа II. Но большая часть еврейского народа проклинала его. Она его считала самым главным врагом, чуть ли не Амалеком, исчадием ада и так дальше. Противоречивый очень человек, мы с ним познакомимся. Это вот тот самый Иосиф II. Так вот я как раз начал с того, что для Иосифа II вот это вот понятие 4-2 без философа на троне. Оно было очень интересно, так как у него было очень много различных таких вот идей. Вот одна из идей Иосифа II, она была в том, что нужно как-то сделать реформу кладбищ. Я, кстати, не шучу. Мы, когда будем говорить сейчас про Париж с вами, ну, буквально еще там несколько уроков, мы же все больше и больше приближаемся к Великой Французской революции. Так вот, когда мы будем говорить про Париж и вообще про города того мира, мы поймем, что, ну, в общем, антисанитария в этих городах была такая, то, что называется, зашкаливающая. И, допустим, Иосиф II был тот император, по решению которого, допустим, закрылось старое еврейское кладбище в Праге. Опять же, кто бывал в Праге, знает это легендарное старое еврейское кладбище, вот оно как раз закрылось во времена Иосифа II. Иосиф II считал, что там кладбища не должны быть в городской черте, там и разные вещи. И, в общем, он считал, что надо как-то, ну, человек живет, потом умирает, и надо как-то сделать так, чтобы не расширять кладбище, а наоборот сужать. И поэтому у него была такая реформа, он говорил, что в одной могиле надо всегда хоронить 4 взрослых и 2 детей. Вы спрашиваете, какое это имеет отношение к нашей истории? Вообще никакого, но просто в 1791 году, когда умер Вольф Амадей Моцарт, наш музыкальное все, его как раз в такой могилке и похоронили с 3 взрослыми, с 2 детьми, и поэтому никто до сих пор не знает, где могилка его, потому что по решению Иосифа II на таких могилах даже нельзя было писать, кто там там похоронены. Это можно было написать только перед входом на кладбище. Ну, вот, так, вот такой был оригинал. Он был интересный очень такой человек. В 1787 году, кстати, первый вводит еврейские фамилии. Первый, кстати, в мире. До этого у евреев фамилии не было, но не только у евреев. Ни у кого фамилии практически не было. Только у знати были фамилии. Но, как мы с вами говорили, в 1772 году, когда Польша начали ее по кусочкам братские, то, что называется, государства откусывать, и один из этих кусочков от несчастной Польши, Речи Посполитой, откусил как раз вот наш Иосиф II, император Священной Римской империи, ну, будем называть австрийский император, Габсбург, как угодно называть его, он откусил как раз Галицию, а Галиция это такая, ну, серьезная часть западной Украины, поэтому если вы побываете, допустим, в городе Черновцы, ну вот хоть сейчас, он типичный же немецкий город, а немецкий город, потому что он долгое время находился в составе Австро-Венгрии, ни много ни мало, и многие люди там, есть старики, которые до сих пор знают немецкий язык, поэтому история начиналась она вот еще в те самые времена. Так вот, вот эта вот часть Галиции, там тоже очень много евреев проживало, когда в 1772 году она уже очутилась в Австрии. Я не знаю, как евреи на это отреагировали вначале, потом не очень хорошо отреагировали, но об этом мы поговорим чуть позже. Вот один из таких вот его первых указов по отношению евреев, 1787 год, надо евреям давать фамилии. И вот первое государство, где евреям официально стали давать фамилии. Но так как государство было немецкое, то вот поэтому всякие Розенбаумы, Штейны и так дальше, многие, они, кстати, идут оттуда. Ну, не обязательно оттуда, но многие идут оттуда. Но опять же, об этом поговорим чуть позже. Так что вот Иосиф II, да, второй у нас уже первый философ. Философ на троне, Станица 2 август, мы уже познакомились. Мы сейчас знакомим, знаете, перед началом нашей лекции, главные действующие лица и исполнители нашей драмы, чтобы было более понятно, где мы сейчас находимся. Значит, второго мы уже увидели. Теперь третий-второй. Третий-второй, он уже и не просто второй, он еще и второй великий по прозвищу Старый Фриц. Так его называли просто по-доброму. Старый Фриц. Это был Фридрих II, и он уже был великий. Фридрих II Великий был королем Пруссии, и Пруссия в 1772 году тоже отхватила кусочек Речи Посполитой. Это пока был первый раздел, потом будет второй и третий, в результате которого Речь Посполитая вообще просто перестанет существовать, она станет просто частью разных государств, трех разных государств. В основном России, понятно. Так вот, третий, значит, у нас второй, это Фридрих II, он же Фридрих II Великий по прозвищу Старый Фриц, Фриц, в общем, такой, он отхватил небольшую часть Польши, которая потом полюбовно будет называться Восточная Пруссия. Там тоже жили евреи, немного жило евреев, но для этих немногих евреев нужно опять же сказать Пруссии, что в 1797 году это вторая страна, которая тоже официально начала вводить еврейские фамилии. Поэтому первое, это были евреи, которые жили на территории Австрии, потом евреи, которые жили на территории Пруссии. На территории Российской империи, тут мы уже подходим к четвертому, второму и второму великому, это, конечно, наша Екатерина II, она же великая, там, в общем, как бы фамилии, тут у нас все позже, и омикрон в Россию приходит позже, ну, в общем, все тут позже, поэтому и фамилии тоже начали давать позже, в 1804 году, по уже приказу Александра I, это уже совершенно другая история, и время тут тоже начнут давать фамилии, там уже всякие шестаки появятся, ну и другие Рабиновичи с Хазановыми. Так что, дорогие дамы и господа, в принципе, это действующие лица и исполнители нашей драмы. Единственное, перед началом нашего представления, когда сейчас занавес значит, раскроется, и мы начнем наблюдать за этим действием, нужно сказать о том, что мы будем сегодня наблюдать с вами в первую очередь за Россией-матушкой, потому что в 1772 году к России отходит довольно большая часть современной Белоруссии. Кстати, не вся Белоруссия отходит. К примеру, город-герой Минск, он, в принципе, до третьего или до второго раздела, по-моему, до второго раздела Польши 1793 года, он будет находиться еще в части Речи Посполитой. Но вот та часть Беларуси, где находится наш любимый город на Днепре, там Могилев, Шклов, об Шклове мы уже с вами немножко ориентируемся, мы уже познакомились с Семеном Зоричем и начнем знакомиться с его обитателями на нашем сегодняшнем уроке. Вот это и будет темой сегодняшнего нашего с вами разговора. Поэтому садитесь поудобнее. Одним словом, мы начинаем. Ну, с чего мы начинаем? Мы начинаем, в принципе, чем мы закончили наш прошлый разговор. Мы говорили с вами о том, что когда в 1772 году начал работать этот счетчик, а счетчик этот поставил, евреев поставил на счетчик лауреат Нобелевской премии, антисемитск, правда, настроенный, но все равно лауреат Нобелевской премии, Солженицын, вот он написал такое произведение «200 лет вместе». И вот вопрос, откуда же этот счетчик 200 лет начал отчитывать. А вот начал он отчитывать как раз из этого момента, 1772 год, сентябрь 1772 года, когда происходит первый раздел Польши. И мы сказали, что часть Речи Посполитой, которая сейчас будет называться Незалежной Белоруссией, она отходит в состав Российской империи. Об этом мы, в принципе, с вами и начали говорить весь наш прошлый разговор. Так вот, на протяжении, ну, наверное, лет этак 20, а еще раз, последняя вещь, и мы отправляемся в плавание, я понимаю, что уже надо начинать, уже люди уже хлопают, когда же вы начнете действие, у нас вот прям за кулисами стоит Раби Йешуа Цейтлин, он у нас сегодня главный исполнитель в роли Раби Йешуа Цейтлина, сам Раби Йешуа Цейтлин, совершенно трагическая и гениальная фигура, мы сегодня с ним будем знакомиться. Так, последняя как бы, ну, как бы, голос за кадром, авторская ремарка перед тем, как мы отправляемся в плавание. Нужно сказать, что с 1772 года это первый раздел Польши, потом 1793 это второй раздел Польши, 1795 это третий раздел Польши. Евреи некогда единого польского государства будут жить в четырех совершенно разных государствах. Это Польша, это Пруссия, это Австрия и это Российская империя. Это очень повлияет на все, в частности, повлияет на противостояние между хасидами и их противниками. А мы эту тему, кстати, не забыли. Мы эту тему даже еще и не начали. Мы только начали об этом говорить. Вот когда будет такое полное сумасшествие, у евреев будет Рабинович с Хаймовичем тоже будут спорить. Но обо всем будем говорить поподробнее. Поэтому мы все-таки начинаем с вами с города-героя Шклов, который сейчас, опять же, как я сказал, он намного меньше современного Бердичева и намного меньше современного Житомира, и даже намного меньше, по-моему, Жмеринки. Совершенно маленький белорусский такой городок, но на протяжении практически 20 лет, где-то с 1772 по начало 90-х годов 18 века, он был, ну не знаю, таким центральным городом, не просто был, а он был центральным еврейским городом той части Российской империи, где проживали евреи, а евреи тогда проживали, соответственно, только в Беларуси. Мы говорили о том, что бывшие фавориты Екатерины Великой, а тут все фавориты, король Польши Станислав II Август, он фаворит, Потемкин, с которым будем знакомиться, Григорий, фаворит, Семен Зорич тоже фаворит. Ну, не самый, конечно, лучший фаворит, но, в общем, фаворит. Она была, в общем, такая женщина, то, что называется, имела многих фаворитов. Так вот, Семен Зорич в 1778 году, это краткое содержание предыдущей серии, мы с вами говорили о том, что после того, как он перестал быть фаворитом, и Екатерина ему сказала, ты парень, конечно, хороший, но, в общем, не хочешь ли поехать в Беларусь? Он говорит, нет, лучше, говорит, в Казахстан. Он говорит, в Казахстан тоже не надо, в Беларуси поспокойнее. И он поехал, значит, в Беларусь, в город Шклов, и мы с вами говорили о том, что он из города Шклова решил сделать не просто конфетку, он решил сделать второй Санкт-Петербург. Он там открывает там театр, у него там был балет и так дальше. Вольфганг Амадей Моцарт, которого похоронили в этой общей могиле, благодаря Иосифу II, так вот, ну, он был совершенно спокойно, мог приехать в Шклов, потому что, ну, там был вообще супер такой театр, труппа балетная и так дальше. Итальянцы у него были, французы, там все кто угодно у него были. Он был человеком богатым, выбрасывал деньги туда-сюда. В принципе, и он сделал из Шклова, ну, такой маленький Санкт-Петербург. А мы с вами говорили о том, что 80% Шкловы — это евреи, поэтому хочешь не хочешь, а с Рабиновичами, хотя фамилии у них еще тогда не было, приходилось как-то общаться. И мы говорили с вами о том, что несколько известных шкловских евреев, которые и до этого были купцами, при Семене Зориче они начинают все больше и больше подниматься, потому что у него двор, а двору нужно какие-то огромные поставки, развлечения, пиры и так дальше. И вот с одним человеком таки мы познакомились, это Нота Ноткин, человек, который потом будет основателем еврейской общины Санкт-Петербурга, человек, который купит, в принципе, ну не он один, он будет один из основоположников Хевра Кадиша, похоронного братства в Петербурге, купит место, где будет находиться первое в Петербурге еврейское кладбище. С Нота Ноткиным мы, кстати, не попрощались, потому что когда мы будем с вами на следующем уроке говорить про Державина, и тот самый Державин, который в гроб сходя благословил Александра Сергеевича. Вот так прямо в гроб сходя, говорит, я сейчас в гроб схожу, но тебя перед этим благословлю. Поэтому Державин Даниила, он, конечно, и поэт, и в гроб сходя он еще людей благословлял, но антисемит был тоже отпетый, и мы с ним, безусловно, познакомимся, и там нам будет очень важен Нота Ноткин, поэтому давайте не забывайте эту фамилию, человек, безусловно, был великий. Очень-очень богатый человек. В принципе, биографию его мы с вами рассказывали на нашем прошлом разговоре. А сегодня второй шкловец, который, ну, который, послушайте, это, ну, я даже не преувеличу, он сыграл, ну, настолько необыкновенную роль в еврейской истории, ну, ни много, ни мало. Его вот это поместье Устье, обитатели этого поместья, слушайте, мне сейчас позвонили наши слушатели, говорят, Равдаль, вот это вы там постоянно говорите, там сценарий для голливудского фильма, вы это и шутите, или действительно есть какие-то сценарии? Я говорю, никаких сценариев нету, дорогие мои, но вот послушайте, вот если хотите сценарий для голливудского фильма, вот сейчас буквально секундочку готов подождать, берите ручку, бумажку, это будет блокбастер, который будет смотреть все. И «Игра престолов», я не знаю, что это такое, но его все смотрели. Послушайте, будет просто отдыхать, после того, как мы расскажем, что такое Устье. Так вот, Рафи Ишуа Цейтлин, он второй такой известный шкловец, который в этот период времени, ну, наверное, один из самых известных евреев Российской империи, а их, в принципе, непонятно, сколько было в Беларуси, некоторые говорят, что было 300-400 тысяч человек, ну, в общем, много, это было большое довольно население по тем временам, та часть, которая теперь стала подданными Российской империи. Вот, понимаете, Рафи Ишуа Цейтлин, личность гениальная, необыкновенная, легендарная и очень трагическая. Очень трагическая, и мы с вами попытаемся, может быть, даже разобраться в природе этой трагедии. Он отличается от Ноты Ноткина. Ну, Нота Ноткин родился в Могилеве, а Рафи Ишуа Цейтлин, Нота Ноткин родился в Могилеве, но работал в Шклове, а Рафи Ишуа Цейтлин, он наш, то, что называется, шкловский. Он родился в Шклове, в очень такой известной, почитаемой семье, то, что называется, знатного рода. А знатный род у евреев – это если в семье были какие-то известные раввины, какие-то мудрецы. Вот он родился в такой семье таких мудрецов. Цейтлин – это больше даже не фамилия, а было прозвище. Но потом, он же умрет, по-моему, в 1820 году. В общем, может, я сейчас путаю. Но в 20-е годы так точно, он прожил очень длинную жизнь. Потом, уже в 1804 году, когда официально начали давать фамилию, у него уже появился фамилия Цейтлин. В те времена, может быть, еще фамилии Цейтлин не было. Так вот, Рафи Ишуа Цейтлин, он родился в Шклове в 1742 году. Опять же, в такой аристократической семье, в богатой семье. Получил, ну, совершенно потрясающее такое образование. Он учился в Минске у Рафа Рие Лейба Гинзбурга, который вошел в еврейскую историю под именем Шаагат Арье. Великий был такой мудрец. вот у Нута Ноткина, у него был сын. И он своего сына женил на дочери Шага Тарье, Рафари либо Гинзбурга. Поэтому, еще раз, Раф Нутан Ноткин, он тоже был человеком безусловно грамотным и так дальше. Но Раф Йешуа Цейтлин не женил никого с Рафари либо Гинзбургом. Он учился у Рафари либо Гинзбурга в Минске. Он был одним из лучших его учеников. И нужно еще раз сказать, он был не просто миллиардером, ну не миллиардером, миллионером, он был очень богатым человеком. Я думаю, что был, наверное, самым богатым евреем, который тогда жили в Российской империи. Но при всем при этом он был раввином. Это редкая такая вещь. Мы сейчас будем с вами говорить, когда они там путешествовали там с Потемкиным, он ехал на лошади, и за ним иногда шли евреи, и иногда евреи ему задавали какие-то законодательные вопросы, как раввину. Он в такой одежде, такой, все, знаете, 18 век, он едет. И когда он слышал этот вопрос, он всегда Потемкину говорил: ваш там сиятельство, не знаю, как он его называл, прошу прощения, мне надо ответить на вопрос. Слазил всегда с коня, закутывался в талит, написано, и отвечал на этот вопрос. Это был необыкновенный что-то, это был совершенно такой необыкновенный персонаж. Раввин, миллионер, человек, который, ну, которого сами евреи называли Ассар Цейтлин, министр Цейтлин, или его еще любовно так называли мудрец Ишклова. Так вот, мудрец Ишклова, Раф Йешуа Цейтлин, он учился у Рафаэля Лейба Гинзбурга, но он не пошел по раввинистической карьере, он пошел по карьере купеческой, стал очень богатым человеком. Какое-то время, кстати, работал с самим Зоричем, потому что он уже в Шклове все-таки жил, но потом у них как-то с Зоричем не сложилось, и он перешел к Григорию Потемкину, а поместье Григория Потемкина, оно находилось, кто же называется, Кричев-Дубровна, оно находится прямо рядом со Шкловом. И вот здесь вот происходит встреча нашего героя Рафа Йешуа Цейтлина с Григорием Потемкиным. Я не буду сейчас рассказывать про Григория Потемкина, это не только броненосец Потемкин, но он сам по себе был личность с точки зрения еврейской истории совершенно неизвестная. И не скажу, что он был юдофилом, юдофилов тогда, наверное, было мало, но к евреям он относился действительно с каким-то интересом и, может быть, даже с какой-то любовью. С чем это было связано? Может быть, это было связано с его другом Раф Йешуа Цейтлин, потому что они действительно дружили. Один из очевидцев тех событий прям таки пишет: расхаживали вместе с Потемкиным как брат и друг. Ну, то есть друзей в те времена вот таких богатых людей было мало. Но вот Цейтлин был, наверное, где-то другом Потемкина, он его очень любил. И Цейтлин к нему относился тоже очень-очень хорошо. Понимаете, Григорий Потемкин, в отличие от многих фаворитов Екатерины, он был действительно личностью яркой. Есть вот Семен Зорич, который находится в Шклове, это просто там гуляка, гусар, у него было то, что называется, может быть, было две извилины, но знаете, как в анекдоте, что-то говорит извилина, говорит не извилина, говорит, это, говорит, следы от фуражки у него там были. Вот, в принципе, Семен Зорич плюс-минус, ну, может, у него было двое извилин, я не знаю. Но по сравнению с Потемкиным, безусловно, конечно, это было два совершенно разных персонажа. И Зорич в свое время, кстати, был адъютантом у Потемкина. Вот Григорий Потемкин и Раф Йешуа Цейтлин действительно очень-очень дружили. В те времена в Кричев-Дубровна, там, где находилась его усадьба, находился такой мемуарист и военный писатель французский, которого звали Шарль Жозеф Делини. Он очень много нам оставляет воспоминаний и о Кричев-Дубровна, и о жизни Потемкина там, и о евреях, которые там жили. Прямой перевод с французского языка, не мой. То глубокий философ, искусный министр, великий политик, то десятилетний ребенок. Он вовсе не мстителен. Он извиняется в причиненном горе, старается исправить несправедливость. С одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, а с архиереями о войне. Он то гордый сатрап Востока, то любезнейший из придворных Людовика XIV. Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце. Он не знает часов, причудлив в пирах, в отдыхе и во вкусах, как ребенок всегда желает и как взрослый умеет от всего отказаться. Легко переносит жару, вечно тоскуя о прохладительных ваннах, и любит морозы, вечно кутаясь в шубы. Он держит у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания людей. Любимое его упражнение, когда все разъезжались, призывать их к себе, стравливать их и, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях. Вот это вот интересные потемкинские вечера. Не-не, у Зорича таких вечеров не было. Он там все балы там и так дальше. Это Потемкин уже. Видите, пишет Шарль-Жозеф де Линь. У него, в общем, как бы при нем живут раввины. Ну, не раввины, я не уверен, что при нем живут раввины. Раввин при нем живет, Рави Шоа Цейтлин, который на самом деле при Потемкине, ну, в принципе, становится, знаете, как министр финансов. Он управлял его всеми имениями, оформлял займы для армии и даже возглавил монетный двор в Крыму, потому что Крым тогда стал российский. И вот в Крыму открылся монетный двор. И вот этот монетный двор возглавляет тоже Рафи Шоа Цейтлин. Потемкин и Цейтлин, они действительно много беседовали, они дружили. Я не знаю, насколько он их стравливал, но то, что пишет де Линь, имеется в виду, скорее всего, это были дискуссии. Раскольники там были какие-то. Кто такие раскольники? Раскольники – это, ну, не знаю, религиозные вольнодумцы, которые были. Потому что Цейтлин для православного Потемкина, он же тоже как бы не из наших, из таких православных, не из местной епархии. А Потемкина это все очень интересовало. И вот эти вот долгие дискуссии, которые он ведет с Цейтлином, они привели к очень интересным вещам. Допустим, Потемкин, он открыто совершенно говорил, что он считает, что когда Россия завоюет Константинополь, а были такие идеи завоевать Константинополь, а потом, когда Османская империя рухнет и Россия захватит Палестину, землю Израиля, Потемкин считал, что землю Израиля нужно будет отдать евреям. Да, такой был первый, я не скажу, что он был сионистом, но человеку, у которого ну, были вот такие вот идеи. Исторически считают, что эти идеи могли к нему прийти только из-за Рави Шоа Цейтлина, с которым, как мы сказали, он был другом и братом, они очень-очень дружили. Вот эта вот дружба Рави Шоа Цейтлина и Потемкина, она была очень-очень интересна. Интересно, потом у Цейтлина был правнук, и его, я не помню, как его звали, Пшая Гурвиц, по-моему, его звали. Еще раз, у Рафи Шоа Цейтлина потом будет очень трагическая судьба, в основном связанная с его детьми. Вот этот правнук Шая Гурвиц, он как бы остался, то, что называется, на плаву. Ну, чуть позже об этом поговорим. Он пишет воспоминания о своем дедушке, и вот эти вот впечатления дружбы с Потемкиным он описывает таким образом. Как знак особого достоинства дедушка получил в подарок от императрицы роскошную форменную одежду с золотыми полосами, сияющими пуговицами, а также мечом наперевес. Этот убор надлежало носить, когда дедушка сопровождал товарища своего, светлейшего князя. Вот, представьте себе, шкловский еврей-раввин, одетый в эту вот одежду 18 века, и у него еще тут, как он говорит, меч наперевес, ну, наверное, шпага. И вот в такой вот одежде он сопровождал Потемкина, они вместе любили выезжать на лошадях, и они беседовали. Они осматривали дороги, здания, созданные не при участии моего деда. Не без участия моего деда. Когда Светлейший рассматривал петиции от отступивших его просителей, мудрец Рафи Йешуа был осажден меломедами, раввинами и должен был отвечать на разные логические вопросы. Тогда дедушка сходил с лошади, становился на колени и писал обстоятельные респонсы. И только после окончания всего продолжал свое путешествие. Ну вот где вы еще такое увидите? Человек, который, в принципе, ну, во всяком случае, все, что было у Потемкина, вот его управляющим, то есть человеком, который, в общем, все его состояние так или иначе контролировал, и плюс еще при этом его близкий друг Рабишуа Цейтлин, вот человек очень богатый и при всем при этом такой необыкновенный такой философ. Так вот, продолжая тему юдофильства Потемкина, опять же, еще раз подчеркиваю, что он, безусловно, не был таким юдофилом, он не обнимался там и не навряд ли слушал бы наши лекции по еврейской истории, но отношение у него было такое теплое. Так вот, идея у него такая появилась о том, что когда освободится земля Израиля, а в те времена Россия же все-таки ведет войну с Турцией, и Крым, она уже там становится частью Российской империи и так дальше. Поэтому мысли были дальше, а что дальше? Может быть, там Константинополь дальше, земля Израиля дальше. И вот в Кричев-Дубровне, в своей этом поместье, Потемкин не, я думаю, без идеи самого Раби Йешуа Цейтлина, решил открыть израильский конный полк, который он считал будет, ну, тем самым полком, который будет освобождать землю Израиля. Это был совершенно необыкновенный полк, он просуществовал 5 месяцев. Возглавлял его полковник Фердинанд Бруншвейдский, такой был прусский вояка, и он решил, в общем, из евреев Шклова и окрестностей сделать такой местный спецназ. Полк, который он создал, состоял наполовину из кавалеристов, наполовину из пехотинцев. А кавалеристы, Потемкин их называл еврейскими казаками. То есть это было такое еврейское казачество. Им дали вот эти запорожские пики, их учили ездить на конях. Те, которые были пехота, учили стрелять. То есть действительно у Потемкина была вот эта вот идея сделать такой еврейский спецназ, который будет освобождать от турок землю Израиля. Но опять же наш француз, которого мы уже цитировали, он, Шарль де Линь, он пишет про этот полк. «Непривычные к верховой езде и военной выправке, в черных лапсердаках, в ермолках, с пейсами, вооруженные казацкими пиками, с которыми они не умели обращаться, они явно боялись ездить верхом. Поскольку стремена у всех были короткими, длинные бороды доставали до колен». Торчащие из-под их лапсердаков. Ну, безусловно, конечно же, картина, которую Шарль де Линь, она пишет, немножко такая комическая, но факт остается фактом. Израильский полк, я думаю, что, скорее всего, со времен разрушения Иерусалимского храма, это была одна из первых попыток официального вооружения евреев. То есть создавался конкретный полк, который должен был стать частью российской армии. 5 месяцев просуществовал этот полк, потом Потемкин его закрыл, пошутив, что не хочет ссориться с Библией. Ну, действительно, в те времена все-таки это 18 век, все-таки это Россия. Такая вот стремление к евреям, создание там полков и беседы с раввином, ну, казалось, конечно, чудачеством, но Потемкин себе это мог позволить. Весной 1787 года в Шклов приезжает Екатерина II, ни много ни мало. И в Шклове ее встречает делегация, и Потемкин устроил эту встречу, и возглавляет еврейскую делегацию, безусловно, конечно, Рав Йешуа Цейтлин, вручает Екатерине II различные такие стихи, которые написали в честь ее приезда в Шклов. И просьба, очень интересная просьба, 1787 год, запомните, Шклов. Там было написано о том, что евреям не нравится, что их в Российской империи называют жидами, потому что слово это со временем начинает уже превращаться в некое такое оскорбление. Хотя, в принципе во всех славянских языках слово «жид» никогда не было оскорблением. Так просто называли евреев. Одна из самых известных, ну не самых известных, но из известных таких былин про Илью Муромца, когда он сражался с богатырем Жидовином. Но не имеется в виду, что это Рабинович был, имеется в виду, что это, скорее всего, был хазар. Но так он называется, богатырь Жидовин. Так называли евреев, так называют их в Польше, в Чехии и так дальше. Но в России, видимо, российскому, вот новому российскому еврейству это как-то не понравилось. Они подали эту петицию, и Екатерина II подписывает и говорит, что отныне запрещено в государственных документах евреев называть словом «жид», а надо их называть таким, может быть, новым для евреев словом «еврей». Не во многих странах евреев называют евреями, только, я думаю, их в Италии так называют, им, наверное, здесь в России так, их так называют. Так вот, в 1787 год евреи уже перестали быть в России жидами, а по решению Екатерины II их уже официально начинают называть евреями. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 года Цейтлин, так же как Нота Ноткин, был поставщиком российской армии и флота, и все это, конечно, очень-очень повлияло на него. Потемкин как-то ему хотел помочь, но, понимаете, еврей не имел права владеть, допустим, имением, не имел права владеть там крепостными и так дальше. Это все-таки крепостное право было. Это, кстати, крепостное право не как в Польше. В России крепостное право по отношению с польским, это вообще была там полная демократия, свобода и любовь к ближнему. Потому что в Польше любой магнат, шляхтич просто мог своего крепостного убить без суда и следствия. В России такие вещи не позволялись. Но, как бы там ни было, Йошуа Цейтлин, он не мог быть владельцем земли. И в 1787 году Потоцкий пишет письмо Станиславу Августу, королю польскому. Такая наглость была где-то. Но, с другой стороны, была не наглость, а он хотел как-то помочь своему другу. Он просит, чтобы Станислав Август дал Цейтлину чин надворного советника. А надворный советник – это должность, равная армейскому подполковнику, и, в принципе, если человек становится надворным советником, это, в принципе, дворянский титул, и он уже имеет право владеть землей и так дальше. В России такое право ему, конечно, дать не могли, но в Польше Станислав Август мог дать, потому что до этого, ведь он же был гражданином Польши и сделал там очень много тех дел и продолжал, кстати, вести свои бизнес-дела с Польшей. И Станислав Август, человек, безусловно, еще раз трагический, мы с ним будем сейчас знакомиться, то, что я сказал, трагическая судьба, его даже похоронили в Польше только в конце 80-х, может, в начале 90-х годов, и то, что от него нашли. Как-то он постоянно будет находиться в России, никак не сможет отсюда выйти. Он дает ему это право, и он становится как бы надворным советником, что давало ему дворянское звание и право владеть землей. И вот Потемкин попросил Екатерину, чтобы в заслугу перед государством Екатерина пожаловала Йошуа Цейтлину какие-то поместья, потому что он же как бы становится дворянином. И вот здесь вот и начинается вот эта самая интересная история. Екатерина пожаловала ему поместье Устье. Устье – это поместье, которое находится тоже недалеко от Шкловы. Это так называемый Шкловский треугольник, о котором мы с вами говорим. Но не просто поместье Устье, еще 900 крепостных. 900 крепостных по тем временам – это серьезная вещь. И пожаловал ему поместье Софийка, которое находится под Херсоном, и граф Йошуа Цейтлин, именно граф Йошуа Цейтлин, он становится еврейским помещиком, не просто помещиком, богатым помещиком. Ох, граф Йошуа Цейтлин, но он вошел, знаете, в память еврейского народа, вот одно из, опять же, воспоминаний уже еврейских той поры. «Всякий удрученный и обиженный еврей стучался к нему в двери в любое время, дня или ночи, и он никогда не отказывал никому». Вот представьте себе такую картину. Ну представьте, вот мы с вами сейчас поселились в Устье. 1787-1790, уже Потемкин сейчас умирает в начале 90-х годов, и Цейтлин, он тоже, он очень богатый человек, но он уже тоже постепенно начинает как бы отходить от дел. И вот Йошуа Цейтлин, философ, раввин, необыкновенно праведный человек, то, что называется, он человек с огромной буквы. Он становится российским дворянином, и он получает вот это вот поместье Устье. Поместье Устье, там был маленький домик, но он хотел, все-таки он был богатый человек, большое поместье, 900 крепостных, это много очень. Он решил построить там усадьбу, такой дворец. И рав Йешуа Цейтлин строит в Устье дворец. Причем, так как он человек очень богатый, поверьте мне, что усадьба рав Йешуа Цейтлина с его там полями крепостными и так дальше, она не только не уступала, я думаю, она была одна из самых красивых усадьб в новых владениях Российской империи, то, что она сейчас будет называться Белоруссия. Ну, очевидцы описывают эту усадьбу как усадьба, которая была окружена различными полями, дикий виноградник, беседки. Но это усадьба конца 18 века. Мы много видели таких усадьб. Вот он ее строит. Но ведь рав Йешуа Цейтлин, он рав, он раввин. И поэтому, ну что делают евреи? Помните, вот Теви Молочника, у него ушел Малехим, он говорит, если бы я был бы Ротшильдом, что бы я сделал? И вот Теви Молочник, он говорит, я бы сделал то, я бы сделал это, построил бы там синагогу, помог бы бедным невестам, сделал бы это. Ну и в анекдоте еще бы немножко подпишил бы, я был бы благодаря этому богаче, чем Ротшильд. Так вот, рав Йешуа Цейтлин в Устье становится Ротшильдом, еврейским Ротшильдом, у него есть там все. И вот, вот представьте себе такую картину, вот у него гигантская усадьба. В этой гигантской усадьбе он строит огромную синагогу, но так как он очень богатый человек, и он хочет сделать так, чтобы вот все его деньги, они пошли на величие духовности, на величие Торы, он покупает какие-то необыкновенно редкие книги. Сефер Торы, то есть свитки Торы, он привозит из Османской порты и из земли Израиля. Огромнейшая библиотека, потрясающие столы, стулья, еда, самая лучшая еда, которая только может быть. Любой человек, ну или любой человек, который готов был жить в этой усадьбе и учиться в Ешиве, которая открывается в Устье, рав Йешуа Цейтлин его абсолютно всем обеспечивал. То есть у него должно быть абсолютно все, все, что он хочет. Вот шабаты, его же описывают эти шабаты, богатющий стол, золотая посуда, какие-то совершенно необыкновенные явства. И все, что это есть, и все, что это делается, Цейтлин, он постоянно говорил, все, что тут есть, оно мне совершенно не надо. Все это я делаю для возвеличения субботы, для того, чтобы показать, как евреи относятся к субботе. Вот, понимаете, раввин и одновременно помещик. Ну, совершенно такая горючая смесь. В Устье он делает такое как бы место, куда стекаются, ну, наверное, одни из самых гениальных евреев того времени. Всем было место в Устье. Каждому он давал свой домик, каждому он обеспечивал всем, что ему нужно. Только делай одно. Сиди в Ешиве, которая есть, и учись. Рав Йешуа Цейтлин сам целыми днями сидел и учился. Он давал уроки. Так как он, кстати, в конце жизни он написал книжку, очень серьезную законодательную книжку. Это был очень серьезный мудрец Торы. И вот такой странный еврейский помещик, отношение его с крестьянами было совершенно необыкновенным. Это не был помещик, который был помещик, как вот местный какой-то шляхтич или еще что-то, который там гулял, там бил своих крепостных и так дальше. То есть даже отношение к крепостным, которое было у него, это было что-то совершенно необыкновенное. То есть это было самое, наверное, необычное место, которое только можно описать в конце 18 века Устье. Ну, давайте мы с вами ненадолго забежим в это поместье, заглянем в это поместье и познакомимся с его обитателями, потому что обитатели Устья – это, ну, как бы это отдельная история. Еще раз мы въезжаем в это поместье, вот закройте глаза, прям представьте, я видел Устье, как сейчас выглядит, сейчас это деревня, но когда вы туда въезжаете, это поля, на которых работают крестьяне, и потом эта дорожка вдоль у нее тополя, различные деревья, и ты въезжаешь на своей карете или на чем-то въезжаешь, этой дорожкой она понятна, идет прямо к усадьбе, в которой живет рав Йешуа Цейтлин, в котором входит синагога и в котором, в общем, находится центр еврейской учености. Опять же, эти сады, виноградники, которые вокруг, и евреи. Одни евреи. Вот, кстати, видите, высокий такой еврей идет к нам навстречу. он выглядит как старец с такой длинной, не спадающей бородой. Он выше всех на голову. Вот видите, вот он как раз к нам идет. Я хочу вас познакомить. Это Рав Бениамин Ривлин. Ривлин – это очень известный род. Ну, наверное, Ривлиных вы знаете, потому что последним, не последним, предпоследним президентом Израиля, которого не посадили, слава богу, человек, безусловно, наверное, был достойный. Рувен Ривлин, он буквально до прошлого года был президентом Израиля. Вот Рувен Ривлин, он представитель этой семьи Ривлиных. Так вот, Рав Бениамин Ривлин, а эта семья еще очень много сыграет в освоении земли Израиля. Мы будем говорить про Ривлиных, это известная семья. Так вот, один из отцов-основателей этой семьи, Рав Бениамин Ривлин, вот он к нам как раз идет навстречу. Высокий, красивый, статный старик. Он был очень богатым человеком в свое время, тоже купцом, тоже философом, тоже раввином. В 1772 году он основал в Шклове ешиву, известная Шкловская ешива. Это ешива, кстати, но по учености и по своему величию была вторая после Вильнюса, после Вильны. И поэтому, я думаю, в принципе, в Европе вот два центра учености во второй половине 18 века. Это был Вильнюс, это была Вильна, это был Шклов, где находилась вот эта известная Шкловская ешива Рав Бениамина Ривлина, которую он основал. Но он был не столько раввином, сколько бизнесменом, хотя и раввин, и бизнесмен одновременно. Это такое поколение было. А вот когда в 1787 году Иешуа Цейтлин получил, опять же, дворянское звание, потом в скорости он получил устье и открыл в устье ешиву, старый друг рав Иешуа Цейтлина, рав Бениамин Ривлин, решил переехать в устье, забросить свой бизнес, не тоже забросить, он был богатым человеком, все у него было, он решил на старости лет полностью посвятить себя учебе. И вот один из первых обитателей Усти. Ну, о нем вспоминают его современники. Он занимался весь день и всю ночь, не выпуская из рук графитового карандаша, которым делал многочисленные заметки на полях изучаемых ими книг. Каждое утро он окунался в реку, а зимой проделывал в реке дырку в прорубь, которую каждое утро тоже окунался. Он не пил вина, не ел хлеба и мяса, даже в шаббаты и праздники питался исключительно зернами, овощами и изредка картошкой и рыбой. Ну вот такой миллионер, раввин, аскет Бениамин Ривлин, один из таких вот самых, наверное, заметных обитателей Устья. Летом он собирал травы. Он изучил огромное количество разных книг по медицине, по сбору трав. И на основании этих трав он делал специальный эликсир. И этот эликсир пользовался огромной популярностью. Допустим, рав Иешуа Цейтлин, который был, еще раз, очень богатым человеком, он говорил о том, что он считает, что никакие лекарства, они не работают. Он был прав. В 18 веке они действительно не работали. Большинство лекарств не работало. Вот только эликсир, который готовит рав Бениамин Ривлин, вот он действительно помогает от всего. Это был настой из каких-то трав, который еще раз на протяжении многих-многих лет он создавал эти рецепты, которые он делал. Итак, рав Бениамин Ривлин, этот великан, старик, миллионер и раввин, первый обитатель Устья. Чувствуете запах? Это не случайный запах, это запах химической лаборатории. Потому что вот здесь вот в самом доме, в этом огромном-огромном доме, вот такая маленькая пристройка, и там находится химическая лаборатория Равборуха Шика. Он там делает различные химические эксперименты. Но Равборух Шик – это тоже отдельная история. Он тоже шкловский. То, что у нас называется, есть там питерская команда, это шкловская команда. Он тоже из нашей шкловской команды родился в Шклове. Гениальный человек. Он практически одногодка с Иешуа Цейтлином. Они, в принципе, друг друга знали с детства. В 20 лет, в 1765 году, он тоже, кстати, учился в Минске, в 20 лет в Минске, он становится даяном Равинского суда. Вы понимаете, что это такое? Минск по тем временам – это не только столица, где заседает батька. Минск в те времена, там батьки не было. Там, там жили в основном евреи. И были очень умные евреи. Очень-очень умные евреи. Там жили, там был один из центров европейской учености. Но в Москве центр европейской учености – это, в принципе, Великая Княжеская Литовская, которая входит в состав Речи Посполитой. Так вот, Вильнюс мы знали, Шкломом мы познакомились, Минск. В Минске, опять же, Раф Гинзбург, Шага-Атарье, то есть величайший этот раввин. И представьте, этот человек в 1765 году, в возрасте 20 лет, среди города, где все гении, становится судьей Равинского суда. Ну, это просто невероятная вещь. Но это, знаете, это звучит так, как 20-летний еврей Шклова приехал в Оксфорд и через, там, не знаю, 2 года, в 20 лет стал деканом одного из самых престижнейших факультетов. Невероятная вещь. Вот, вот он такой вот гениальный человек, Рав Борухшик. Он много путешествовал по Европе, он изучал иностранные языки, изучал различные науки. В 1778 году он оказался в Берлине. Берлин 1778 года место такое, скажем так, шаткое. Я бы еще так сказал, там появляются различные такие товарищи, допустим, там появляется Мозес Мендельсон. Мы с ним будем знакомиться. Оно будет называться «Начало эпохи еврейского просвещения». Но, знаете, это было не совсем то просвещение, которое вот мы с вами привыкли. Просвещение, значит, человек стал там грамотный и так дальше. Нет, это было... начало идеи полной ассимиляции. Не случайно внук Мозеса Мендельсона, который станет Феликсом Мендельсона, который напишет «Свадебный марш», он напишет, он уже не будет евреем, он уже будет, безусловно, христианином. Отход, ассимиляция, оно все будет начинаться в Берлине, в берлинских этих кругах. Там будет появляться реформизм чуть позже и так дальше. Не очень-очень, скажем так, взрывоопасное духовное место. Очень взрывоопасное духовное место, но место очень такое интересное. Мы обязательно с вами, безусловно, конечно, проедемся по берлинским улочкам, познакомимся с Мозесом Мендельсоном и с другими товарищами, которые там будут. Но пока одним взглядом в Берлине в 1778 году Рав Борухшик, он приезжает в Берлин, прожил там какое-то время и пишет книги. Ну, одну из первых книг, которых он издает, книга, которая называется «Амудея Шамаем», то есть «Столпы небесные». Серьезная книга по астрономии, которую вот описывают какие-то серьезные вещи, связанные с астрономией. Там же, в Берлине, через некоторое время он издает книгу, которая называется «Тиферет Адам» – «Великолепие человека». Эта книга, она полностью посвящена медицине и анатомии. Это тоже книга на иврите, которую издает Рав Борухшик. В 1778 году он уезжает из Берлина, приехал в Вильнюс, к Вильнюсскому гаону, он был его учеником, и Вильнюсский гаон просит его перевести на иврит трактат отца геометрии Евклида, ни много ни мало. И вот здесь вот давайте сделаем остановку, потому что это очень-очень важная вещь. Мы сейчас к ней подходим, она немножко такая мистическая, и очень важное. Вот теперь забросьте все, что у вас там есть. Я не знаю, может, кто-то слушает дальше стака в одном ухе, а в другом ухе не знаю, чем занимается. Все, двумя ухами слушайте, потому что сейчас очень, очень важная вещь. Вообще отношение Вильнского гаона к науке, почему вот в Устье вот сидят вот эти вот люди, там химическая лаборатория, исследования там трав и так дальше, это еще не все. Мы еще сейчас познакомимся с Рав Менахем Мендель Лефиным, который напишет потрясающую книгу, вдохновил ее к ее написанию Бенджамин Франклин, тот, который у нас 100-долларовой купюре. Мы сейчас с ним тоже познакомимся. Почему вот такое отношение к науке? Вот что это значит? Когда в 1778 году Рав Борухшик приезжает к Вильнюсскому гаону в Вильнюс, Он ему сказал, если человек невежда в естественных науках, он в 100 раз больше невежда в Торе. Ибо Тора и наука – неразрывные части единого целого. Кто это сказал? Это сказал Виленский Гаон. И Виленский Гаон просит рав Боруха Шика перевести геометрию Евклида. И он ее переводит. Кстати, затем он переводит трактат известных оксфордских математиков, который называется «Кне Амида». И очень интересно, что предисловие к этой математической книге «Кне Иегуда» написал рав Йехескелиль Ландау. Мы с ним знакомились, с этим человеком. Он входит в еврейскую историю под именем Ноде Бе-Иегуда, главный раввин Праги. Тоже, кстати, великан. Мы, когда говорили с вами про Явица, рав Яков Эмдина, и когда у них был спор, там, связанный с рав Эйбишесом, ну, у нас было в прошлом году, мы давали эти лекции о великом этом противостоянии первом. Послушайте, кто это не слышал. Потрясающая история. Мы там знакомились с рав Йехиэлем Ландау, совершенно гениальнейший человек, главный раввин Праги. Ну, вот там, наверное, было два таких самых легендарных раввина. Их там было много, но самый легендарный, конечно, это Моралес Праги, который жил в 17 веке, создатель Голема. И вторая половина 18 века это Нодеби Иударов и Йехескелиль Ландау. Кстати, тоже был великаном. Мы, помните, как-то про него рассказывали, когда он приехал в Прагу, ну, пражских раввинов, их обычно принимали в старо-новой синагоге, старейшая синагога Европы. И там, ну, было сделано такое большое кресло, куда нужно было раввина посадить. Но так как он был гигантского роста совершенно, рав Йехескелиль Ландау, он когда сел в это кресло, говорят, что он головой чуть ли не там, ну, до потолка он бы точно не дотронулся, потому что старого синагога сооружение готическое, потолки там очень высокие. Но написано, что ему в этом кресле было неуютно, и его это кресло немножко расширили для рав Йехескелиль Ландау. Так вот, к трактату, переводу этого трактата по математике «Кне Амида», это перевод, опять же, оксфордских математиков, рав Йехескелиль Ландау пишет следующую вещь. «Прежде мы были первыми во всех науках, и особенно в математике и астрономии. Ведь именно наши познания в этих науках были в глазах других народов свидетельством нашей мудрости». Но теперь эти знания выпали из наших рук и рассеялись по народам мира. И поэтому, чтобы разобраться в науках, мы вынуждены переводить их с иностранного языка. И вот прославленный раввин и совершенно мудрец рав Борух, сын рав Якова и Шклова, взялся перевести с английского языка труд, посвященный геометрическим вычислениям, которые лежат в основе многих астрономических и календарных расчетов. Эта книга крайне необходима для более глубокого понимания слов наших мудрецов в целом в ряде Талмуда. Итак, вы помните, я сказал, что отбросьте все, значит, эти, то, что в ушах, там, не знаю, бананы эти наушники и так дальше, а может, наоборот, ставьте их, потому что я сейчас скажу очень важную вещь, вот послушайте, очень важная вещь, она действительно важная, мистическая, важная вещь. Почему в устье, еще раз, опять же, столько таких мудрецов, и почему такая вот непонятная страсть Виленского Гаона, мудрец Торы, переводит там книжки научные и так дальше. В книге «Зор», это самая, наверное, таинственная еврейская книга, книга по еврейской каббале, там немного предсказаний, она очень духовная, очень таинственная, там все таинственное, она посвящена, ну, скажем так, физике духовного мира. Физика физического мира сложная, а это физика духовного мира. Но там написана очень интересная вещь. Там написана такая вещь, что в 6 столетии, 6 тысячелетия откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. Слышите, это я цитирую Зор. Еще раз. В 6 столетии, 6 тысячелетия откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. И мир начнет готовиться к вступлению в 7 тысячелетие, подобно тому, как человек в 6-й день недели готовится к наступлению Шаббата. Итак, что тут написано? Тут написана четкая дата. В 5600 году начнется подготовка к приходу в этот мир Машиаха. Подготовка к тому, что мир, который есть вокруг нас, он придет к той эпохе, которая будет называться мессианская эпоха. Когда это начнется? В 5600 году. Я сейчас переведу эту дату. Что будет в этом году? В этом году у нас начнут раскрываться источники мудрости снизу. А что такое источники мудрости снизу? Любые вещи, которые так или иначе связаны с физикой этого мира, открытиями различными и так дальше, вот с этой даты, говорил Винский Гаон, начнут происходить настолько быстро будет идти научный прогресс, начало научного прогресса. Будет происходить с каждым годом, человечество будет делать такие шаги вперед, которые оно до этого не делало тысячелетия. 5600 год, о котором тут написано, это 1840 год. 1840 год. Поверьте мне, мои дорогие друзья, 1840 год. С этого момента начинается практически все. Появляются первые поезда, потом эксперименты с электричеством. Ну все, 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 понимаете? Вот плюс-минус с этого периода времени. Ну вот если до этого там Д'Артаньян и три мушкетера, у нас, говорит, в одежде, помните, этот каббалист, говорит, Равпичкин, какая, говорит, там одежда, там шапка, ушанка, там валенки и так дальше. А в то времена, ну что было, ну шпага там, ну одежда там, ну картина такая, картина сякая, ну хорошо, там в 17 веке, может быть, там Рембрандт писал, плюс-минус, или Ян Вермеер, который я люблю, рисовал. Понятно, что это уже не начало там средневековой готики, а намного более красивее. Ну, технически все оставалось на одном и том же месте. Ну, хорошо, в конце 18 века поднялись эти товарищи французы там на этом воздушном шаре в небо. Но все равно ничего не изменилось, потому что и Александр Македонский тоже экспериментировал, и Леонардо да Винчи экспериментировал с тем, что там подняться, крылья и так дальше. Но это не была техническая революция. С 1840 года, бах, оно все начинает идти с огромной скоростью. С огромной скоростью, да вспомните себя, вспомните каждого из нас. Я помню, когда в 90-х годах только-только стали появляться мобильные телефоны. Ведь это же было совсем недавно. Ну, то есть какие-то вещи, они так меняются на наших глазах. Они происходят с такой скоростью. Кто это говорил? Это говорил Винский Гаон. Это говорил не я. То есть Винский Гаон что говорит? Он говорит, что с 1840 года начнется так называемое открытие мудрости снизу. А что такое открытие мудрости снизу? Начнется вот какие-то необыкновенные открытия в различных науках. Сам Виленский Гаон, будучи еще мальчиком до 20 лет, он под руководством своего отца постиг, как написано, все семь основных наук того времени. Астрономию, медицину, ботанику, языковедение, музыку, ну и так, можно сказать, даже психологию. Единственное, чего он не достиг до глубины, да, кстати, он трактат по математике совершенно потрясающе написал, его издали в Вильно в 1834 году, ну, через лет это 40 после его смерти. Гениальный трактат по математике, Винский Гаон его писал в нечистых местах, прошу прощения, в туалете и в микве, куда он заходил, потому что в таких местах нельзя думать о Торе. И чем занимался Винский Гаон, который ни единую секунду своего времени не тратил просто так, он писал трактаты по математике. Гениально. Единственное, чего он не достиг, вот в глубину не вошел, это медицина, потому что его отец сказал, что если он достигнет какую-то глубину в познании медицины, он обязан будет лечить людей, он должен будет быть врачом. А его предназначение было совершенно в другом. При всем при этом, вы можете сказать, ну хорошо, о, видите, но еще до 1840 года много времени, и Виленский Гаон это понимает, он говорит о том, что сейчас, лет этак через 50-60, наступит вот эта дата, 1840 год, и к этой дате нужно готовить еврейских мудрецов. Послушайте, что он говорит. Он говорит, когда начнется технический прогресс, одни из двигателей этого технического прогресса будут евреи. И эти евреи, говорит Вильнский Гаон, их будет очень-очень много. Они будут делать различные открытия. Они будут создавать и придумывать те вещи, которые еще никто никогда не придумывал. Вильнский Гаон, в принципе, посмотрите, процент лауреатов Нобелевской премии. Ну, прямо говорит, как, все как начинает происходить. Вот вся эта вот наука. Евреи там будут занимать огромную-огромную вещь. И что говорит Вильнский Гаон? Послушайте, это внимательно, потрясающая вещь. И он говорит, и так как они станут величайшими людьми с точки зрения науки, на них будут все смотреть и говорить: о, смотрите, какие евреи, о, евреи умные, о, ничего себе, все такая вот вещь. И благодаря этому Вильнский Гаон в этих людях, которые будут делать открытия, эти Нильсы Боры, Эйнштейны, Фрейды, с точки зрения Вильнского Гаона, это должны быть религиозные люди. Они гении, но при всем при этом религиозные люди. И народы мира, видя, будут видеть вот этот огромный технический прогресс, который будет идти с огромной скоростью. И во главе всего будут стоять вот эти вот еврейские ученые, еврейские мудрецы. Они будут смотреть и говорить: о, посмотрите, вот это еврейское. Но они еще соблюдают, они еще изучают Тору, они еще говорят о Боге. Может быть, и нам о Боге говорить. Более того, послушайте, что он говорит. Благодаря этим мудрецам народы мира решат сделать так, что евреям дадут территорию в земле Израиля, куда они начнут возвращаться. Представляете, он говорит, благодаря этим ученым, благодаря этим людям правительство мира скажет: ну, возвращайтесь на эту землю. Понимаете, он все точно смотрел, но только не с плюсом, а с минусом, потому что их-то он видел как духовных людей. Вейцман, известнейший первый президент государства Израиля. Вейцман, ведь он же был совершенно гениальным химиком. Ну, гениальным химиком. Он работал в Англии и там преподавал, он в Пастернском там институте. У них там проекты какие-то были, он создавал какие-то во время Первой мировой войны какие-то резины, потом придумал какие-то изобретения. Он был гениальный ученый. Он настолько повлиял на лорда Бальфура, а лорд Бальфура — это тот человек, который дает декларацию Бальфура, в которой было написано, что когда земля Израиля уйдет от турок в результате победы в Первой мировой войне, передать эту землю еврейскому народу, чтобы они там могли создать свое государство. Декларация Бальфура. Так вот, один из таких ключевых людей, который повлиял на Бальфура, это был ученый Вейцман, на которого все смотрели вот такими глазами, потому что он был действительно гениальным человеком. С точки зрения Вильнского Гаона, наступает эта эпоха, когда будет начало вот этого огромного технического прогресса. А это все начало мессианской эпохи. И во главе этого должны стоять евреи. Поэтому переводите книги. Переводите много книг по астрономии, по медицине, по каким-то другим вещам. Начинается эпоха подготовки к изменению структуры всего этого мира. Это говорит Вильнский Гаон. Я ничего тут в данной ситуации не придумал. Но при всем при этом, вы спросите: ну хорошо, а чем тогда Вильнский Гаон отличался от секты этих товарищей, ну не секты, этой группы этих товарищей, которые жили в Берлине, которых мы называем маскилем, эти просвещенцы, которые люди, которые там пытались, чтобы была полная ассимиляция и так дальше. Он отличался очень сильно, потому что его изучение науки было для более глубокого понимания Торы, а их изучение науки было для того, чтобы в конце концов покинуть эту Тору. Это разные были акценты, которые были поставлены. Известная была эта встреча с одним из этих просвещенцев, которого звали Абба Галуцкер. Ну, был такой, мы будем о нем говорить, Абба Галуцкер, один из просвещенцев этой берлинской, этого кружка и так дальше. Он посетил Вильнюс, а он был опять же этим просвещенцем и так дальше. И он решил встретиться с Вильнским Гаоном, и как настояли, чтобы он с ним встретился, все. А он был очень гениальный, это человек, Абба Галуцкер. И он ему дал некий список из 72 вопросов, очень сложных. И он считал, что ну, сейчас вот он даст такие сложнейшие вопросы, там, ну, вообще просто такие, ну просто так не разберешься в них, но тут какой-то старик, там, раввин, там, все, 72 вопроса. дал этот список, ну, раввин их поизучает, конечно, пару дней, потом, в общем, будет дискутировать с Абба Галуцким. Это было вот, описывают ученики Вильнюсского гаона, эта встреча потрясающая. Он ему дает, значит, там книгу, Абба Галуцкий, 72 вопроса. Он посмотрел, просто вот так посмотрел, ну, пару минут просто прошелся, говорит, ну, во-первых, говорит, тут, говорит, не 72 вопроса, все они, говорит, сводятся к 15 вопросам. И на эти 15 вопросов я ему отвечу. И сразу ответил. Причем, говорят его ученики, когда он отвечал на них, он на Абба Галуцкера не смотрел. Он смотрел в пол. И Абба Галуцкер, он был просто, не просто поражен, он был просто восхищен. Как вообще такое может быть? Такое может быть только в фантастических каких-то сериалах. Но как у человека может так мозг работать? Как он сразу может это все делать? Когда он ушел, ученики спросили у Вильнюсского гаона, а почему, когда они беседовали, он не смотрел на него, смотрел в пол. Он сказал, потому что запрещено смотреть в лицо нечестивцу. Так сказал Вильнюсский гаон. Так вот, господа мои, возвращаемся к рав Боруху Шику. Он переводит книги. Он переводит геометрию Евклида, переводит ну, то, что написали эти математики Осварда, Кнея Меда, вот эту книжку он переводит. Это еще один обитатель, который находится в Устье. Еще один обитатель Устья. Ну, опять же, их же можно так перечислять очень-очень долго. Мы буквально с несколькими знакомимся. Но познакомьтесь, это рав Менахем Мендель Лефин. Потрясающий человек, он не наш, он не из нашей шкловской команды, он с рідной незалежной Украины, ну тогда она еще была все-таки Польша, город Сатанов, известнейший город Сатанов, не будем сейчас о нем говорить, может потом поговорим про этот город, отсюда, кстати, фамилия Сатановская и так дальше, не связано с тем, который у некоторых товарищей с этими строжками рисуется, не-не-не, это другая вещь, Сатанов, другого слова, и фамилия Сатановский тоже связана с этим местечком. Так вот, он родился в городе Сатанов в Подоле. У него были какие-то проблемы с глазами. Да, но он тоже гений. Мы всем говорим о каких-то гениях. Рав Менахем Мендель Лефин – гений. Тоже был раввином, тоже был великим человеком. Какая-то была проблема с глазами, тогда можно было лечить ее только в Берлине. Он был не из бедных людей, он поехал в Берлин лечить глаза. Там изучил он в совершенстве немецкий и французский язык, причем сразу же изучил и просто, ну, просто там говорил на нем как на родном языке. И там же в Берлине очень быстро изучил математику, инженерию, механику и биологию. Ну просто мы, еще раз, речь идет о гениальных людях. Вот он приехал учить в Берлин, лечить в Берлин, значит, глаза, а параллельно он, значит, постигает какие-то науки. Ну, он познакомился там, кстати, с Мендельсоном, Мозесом, основоположником этого кружка. И Мозес Мендельсон был просто поражен им, вот этим молодым человеком с Восточной Европы, с Речи Посполитой, с Украины, с Сатанова, Менахем Мендель Лефин. Ну, просто был поражен, потому что перед ними был, ну, совершенно гениальный этот молодой человек. И он вот даже пытался как-то в этот кружок затащить, но рав Лефин был не из этого кружка, он всю жизнь оставался вот тем человеком, ученым, которых и ученым, и раввином одновременно, которых видел Вильнюсский гаон. Это те люди, которые должны будут вот быть главными участниками этого огромнейшего действия, которое мы сейчас начинаем, научно-технический прогресс. И обратите внимание, Вильнюсский гаон скажет, что чем ближе будет приходу Машеха, тем быстрее он будет идти. Если до этого чуть медленнее, то чем ближе, тем быстрее будет идти. То, что мы сейчас наблюдаем на нашими глазами. Ну, как там ни было, он уехал из Берлина, приехал в город Николаев, а город Николаев тогда принадлежал князю Черторильскому, Адаму Черторильскому. И он в Николаеве открыл маленькую гончарную лавку. Ну, как бы надо было на что-то зарабатывать. Он был раввин, гениальный человек. Там, ну, как бы его в Берлине считали, что это вот про такой гений. Он приехал, он изучал Тору там в синагоге, маленькую гончарную лавку, и, в общем, там что-то его жена там торговала, чтобы было какие-то копейки, на которых можно жить. Чарторильский, он настолько был поражен, однажды побеседовать с Феминахом Мендельлефином, что, ну, просто был поражен. Он даже не понимал, что такие бывают люди, что он ему дал пожизненную пенсию, сказал: слушай, Менахем Мендель, я тебя буду содержать, буду тебе платить там деньги, пожизненное жалование, забрасывай свою лавочку, я тебе предлагаю работу, стань учителем моего сына. И это невероятная вещь, Менахем Мендельлефин становится учителем сына этого князя Чарторильского, Адама Чарторильского. Он обучает его сына, потому что, ну, еще раз, он такой совершенно такой гениальный человек. Потом он, опять же, жил в Николаеве, а потом Устье, да, Устье, Устье с Раби Шуа Цейтлиным, который открывается, и туда вот все вот эти вот гении, они начинают съезжаться, и там они учатся в ешивах, там Шуа Цейтлин кормит их из, не знаю, золотых этих тарелок, Виленский Гаон говорит им: переводите эти книги. Ну, в общем, он, понятно, что он едет в Устье. И в Устье понятно, что Йешуа Цейтлин, он дает Рав Мендельлефину, ну, полностью все, чтобы у него было, только чтобы он изучал Тору и писал книгу. И он пишет книги. Пишет он книгу, которая называется «Лечение народа». Это перевод швейцарского врача Андре Тиссо, в котором он вот на иврите пишет какие-то вещи, которые связаны вот с медициной. Это была очень-очень прогрессивная книга. Затем он переводит книгу, которая называется «Масаот Аям». Она описывает путешествие по Северному Ледовитому океану. Это уже более была такая географическая книга, которую он пишет. Но главная книга, которую пишет Рав Менахем Мендельлефин, это, конечно, книга, которая называется «Хишбона Нефиш», то есть «Подсчет душевных качеств, анализ души», вот, скажем так, «анализ души» она переводится, «Хишбона Нефиш», великая книга, она стала очень популярной, ну, через много лет после смерти Рав Менахем Мендельлефина в 1844 году, основоположник такого движения, как «Мусар», Рав Исуриен Салантер, мы бессонно о нем будем говорить, еврейско-этическое вот этого движения «Мусар». У Рав Исуриен Салантер, он считает, что надо переводить много-много книг, которые будут посвящены вот еврейской этике, тому, как человек должен с точки зрения еврейского взгляда, какое у него должно быть этическое величие, порядочность и все вот эти вот вещи. Он переводит Рамхаля, и он, одна из книг, которую он переводит, это «Хишбона Нефиш», это «Анализ души» Рав Лефина. Она похожа по структуре, она похожа на автобиографию Бенджамина Франклина, которая на $100. Ну, безусловно, конечно, это не автобиография Бенджамина Франклина. Он взял из этой, он читал, конечно, эту книжку, но он взял из этой автобиографии Франклина идею. Франклин так говорил, что так он постигал азы учености. В чем была основана эта идея? Вот человек берет какое-то свое качество, одно качество характера, которое у него есть, там, не знаю, скупость, там, Ленин, еще что-то, и вот над этим качеством он должен работать, трудиться ровно неделю. Вот неделю он трудится. И причем каждый день, когда он как-то работает над этим качеством, он должен вести дневник. И в этом дневнике он должен писать, что у него получается, что у него не получается. Вот эта идея, кстати, Бенджамина Франклина, которую он в своей автобиографии написал. Но качество, которое должен воспитывать человек, это, безусловно, уже Рав Менахем Мендельлефин. Совершенно потрясающая книга. Кстати, на русский язык ее перевели. Рав Хаим Бурштейн, он переводит много-много, бывший главный район Литвы, он много совершенно переводит книг по движению «Мусар» на русский язык, и вот один из этих переводов. Почитайте эту книгу, это книга, которая может, ну, совершенно изменить вообще человека. Ну, в общем, как бы там ни было, Устье и его обитатели. Когда в 1803 году один из ближайших учеников Виленского Гаона, Рав Хаим из Воложина, решил открыть ешиву в городе Воложина, Рав Йешуа Цейтлин был тем человеком, который дал первый взнос на эту ешиву, и он обратился ко многим богатым людям, чтобы они как бы помогли спонсировать эту ешиву. Ешива Рав Хаима Воложина в городе Воложин, будем позже об этом говорить, становится как бы ну, прототипом всех тех современных ешив, еврейских таранических академий, которые существуют по сегодняшнему дню. Но рассказ о Цейтлине все-таки мы должны завершить его личной трагедией. У нас нет много времени, чтобы разбираться во всех этих вещах, но, понимаете, все, что он делал очень правильно, но вот заигрывание с этой вот средой, которая была не его заигрывание, у него-то было все нормально, его дети, они что видели вот этот мир, вот эту вот роскошь, в которой живут там дворяне, шляхтичи, крепостные и все эти вещи. И в этом часть трагедии этого великого человека. В 1798 году у него был некий лекарь, которого звали Джованни Франческо. Он очень был греком, но имел такую итальянскую фамилию. Это было тогда очень так, не то что прикольно, престижно. То есть каждый врач должен быть итальянец. Джованни Франческо. Ну, хотя, опять же, говорят, что он больше был грек, чем итальянец. Ну, неважно, он был там врачом, и дочка Цейтлина, она, в общем, с ним убежала. Убежала в Одессу, он ее закрутил в голову. Они приехали в Одессу, там начали жить, и она приняла католицизм. Страшная трагедия. Страшная трагедия. Дочка великого Рафишуа Цейтлина. Но трагедии на этом не заканчивались. У него была его дочка, любимая дочка, еще одна, ее звали Сара. Он ее выдал замуж за гениального человека. Он был таким гениальным человеком. И он был один из, кстати, главных его компаньонов. Его зять, его звали Абрам Перец. А потом его звали Абрам Израилевич Перец. Он ее выдал замуж. Они приехали в Петербург. Потом в 1811 году Сара умерла, и Абрам Перец, то есть зять Рафишуа Цейтлина, который был необычным человеком, он переходит в лютеранство. Он крестится и женится на Каролине де Сомбр. Ну, это уже совершенно не еврейский это брак. Понимаете, он уже ощущает себя вот этой вот частью русского дворянства. У него был сын, то есть внук Рафишуа Цейтлина, которого он очень любил, его звали Гирш Перец. И вот этот маленький Гирш Перец, папа-то там его перешел в лютеранство, он тоже перешел в лютеранство, стал зваться Григорий Абрамович Перец. Интересно, он стал декабристом. Еврейский декабрист. Но он уже был, конечно, он уже был, понятно, крещенный в лютеранство и все эти вещи. Один из декабристов. Ну, это не Пестель, может быть, и там не Муравей апостол, не Муравьев апостол, но, поверьте мне, Григорий Перец сыграет довольно такую интересную вещь в восстании декабристов. Он уже был декабристом. То есть он уже абсолютно как бы порвал вот эти вот связи, которые были со всем, что соединяло его с еврейством. Рафишуа Цейтлин, он очень страдал из-за вот этих вот вещей, которые происходили в конце его жизни. То есть, понимаете, вот этот план, ведь он начинал, понимаете, история, она же не терпится слагательного наклонения. Это как машина, она начинает работать, и все приближается уже к этому 1840 году, все начинает закручиваться, сейчас будет этот технический прогресс. Технический прогресс будет, многие будут делать евреи, они должны быть религиозные, духовные люди. Не получилось тут. Тут не получилось, там не получилось. Вот, и вот это вот, как бы, и вот история немножко уже по-другому пошла. Помните, это эффект бабочки Брэдбери? Убил бабочку и вернулся уже обратно, уже другой президент. Рафишуа Цейтлин очень переживал по этому поводу. Но, несмотря ни на что, он, кстати, очень был близок со своим внуком, этим декабристом, Григорием Абрамовичем Перецем. Он его продолжал любить, и, несмотря на вот эту страшную трагедию, которая была у него. Кстати, когда он умирал, он многое части своего состояния как раз и завещал Григорию Абрамовичу Перецу, декабристу, который потом станет, они же потом соединятся с российской аристократией, и многие-многие-многие великие люди, которые уже многим будут помнить очень-очень смутно о своем происхождении, вот они будут их потомками. Так что вот такая вот трагическая и необычная судьба Рафи Шуа Цейтлина и его поместья в городе Устье. Умирает Рафи Шуа Цейтлин в 1822 году. И на этом, наверное, мы на время оставим Белоруссию. Мы переместим нашу камеру на территорию Речи Посполитой. Потому что вот эти вот годы, когда... Вот первый раздел произошел 1772 год, потом второй раздел 1793 год, потом третий раздел 1795 год, когда большая часть вообще всех евреев, они становятся подданными российской короны. Это очень интересное время, это очень трагическое, очень необычное время. Ну и нам нужно будет перейти из нашего шкловского треугольника, вернуться к теме, потому что в мире происходили революционные ситуации, они действительно революционные, там революции везде, в Америке, во Франции и так дальше. И в этой революционной ситуации, в этих смены картины мира, которая происходила, у евреев тоже происходила смена картины мира, хасиды, их противники, просвещенцы в Берлине. Очень интересная тема, но хорошего понемножку, дорогие дамы и господа, спасибо вам большое, что вы были сегодня со мной, что мы были вместе. Спасибо вам за приятную компанию во время нашего путешествия и до следующих встреч. Всем всего самого доброго, хорошего и самое главное, чтобы все были здоровы. Спасибо.